Говорит Радио Свобода. Соглашение о российском кредите для Беларуси и другие соглашения, заключенные режимом Александра Лукашенко, могут быть пересмотрены после смены власти, подчеркивает Светлана Тихановская.
Они могут быть в любой момент пересмотрены будущим законноизбранным президентом, потому что сейчас в глазах народа у Лукашенко нет легитимности.
Украина намерена через международные суды продолжать добиваться компенсаций для пострадавших от аннексии Крыма и войны в Донбассе.
На каждого члена семьи погибшего это 60 тысяч евро компенсации морального ущерба плюс материальный ущерб.
По данным испанских медиков, более половины детей, усыновленных на постсоветском пространстве, страдают от фетального алкогольного синдрома.
Жертвами фетального алкогольного синдрома становятся дети, пьянствующих во время беременности матерей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 15 сентября. После сочинской встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено, что Москва предоставит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Однако Светлана Тихановская, считающая себя избранным президентом Беларуси, в интервью телеканалу «Настоящее время» подчеркивает, что уход Александра Лукашенко – лишь вопрос времени, а любые соглашения, которые сейчас заключает его режим, могут быть немедленно пересмотрены или денонсированы. Вопросы Светлане Тихановской задавала Ирина Ромалийская.
Любые соглашения, которые будут утверждены на этой встрече, они могут быть в любой момент пересмотрены будущим законноизбранным президентом. Потому что сейчас в глазах народа у Лукашенко нет легитимности. И скоро ее не будет, и правовой легитимности не будет.
А с вами не пытались выйти на связь, ну, я не знаю, из администрации президента Путина или какие-то политики, или вот около него находящиеся люди провести с вами какие-то переговоры?
Нет, вы знаете, мы всегда заявляли о том, что мы открыты к диалогу как внутри страны, так и с европейскими странами, с Россией, с Украиной, со всеми. Поэтому мы всегда выказывали намерение о том, что мы готовы общаться. Но, к сожалению, со стороны Российской Федерации с нами никто не связывался.
Скажите, накануне вот задержано вообще во всей Беларуси около 800 человек, 774, по-моему, если я не ошибаюсь, только по официальным данным МВД. Ну, похоже, начался такой новый виток насилия. С чем это связываете?
Я думаю, что, возможно, перед своей поездкой в Российскую Федерацию на встречу с президентом России, наверное, Лукашенко хотел показать, что у него все под контролем. И вот эти массовые выходы ОМОНовцев на арену, наверное, для того, чтобы устрашить людей. И они не выходили в это воскресенье, но это уже не получится. У людей есть намерение, у людей есть желание жить в Новой Беларуси без узурпатора. Поэтому это нас, людей уже не остановить. И то, что чем больше, чем брутальнее себя ведет ОМОН, чем больше людей сажают, тем жестче к этому относятся люди.
Ну а чем и как, когда должно закончиться это противостояние, вот ваше видение?
Диалогом. До попытки незаконной инаугурации. После попытки незаконной инаугурации Лукашенко станет абсолютно нелегитимен. И тогда не знаю, чего ждать от людей, но мы призываем всех руководителей всех стран перестать вообще реагировать на него, как на руководителя нашей страны.
Но сам-то люди... он не раз говорил, что не пойдет на диалог, ну, по крайней мере, с Координационным советом, с вами.
Он говорил, что и власть не отдаст, и все такое, но сейчас он уже мессенджер посылает, что да, засиделся, да, наверное, надо что-то делать. То есть он понимает, что белорусы не отступят, белорусы устали, и ну, они просто не смогут вернуться к тому состоянию, в котором жили на протяжении этих всех лет.
То есть вы считаете, что будет в итоге в результате диалога, который так рано или поздно начнется, Лукашенко скажет: «Окей, я ухожу».
Я не знаю, как это будет выглядеть технически, но мы призываем к этому диалогу. Понимаете, мы не хотим больше никаких видов, так скажем, передачи власти, да, там, может, он думает про какие-то военные действия, вот войск, непонятно, что они там думают, но мы всегда настаивали на диалоге. Я думаю, что это самый лучший выход из сложившегося кризиса. Только диалог. И да, в итоге этого диалога, конечно, необходимо обсуждать с нынешней так называемой властью переход мирной организации следующих новых выборов. Вот и все.
Ну, по сути, вот единственный орган, который оставался или был в стране, вот представлял хоть как-то вот этих протестующих или оппозицию, это был координационный совет. По сути, из 7 человек, которые стояли во главе этого совета, в стране остался не за решеткой, на свободе, и в стране это только Алексеевич, и то под угрозой, и под присмотром, скажем так, западных дипломатов. Какой путь дальше?
То, что обезглавили Координационный совет такими гнусными способами, не значит, что Координационный совет прекратил свою деятельность. Сейчас происходит некоторая трансформация внутри совета, и совет также будет принимать решения и работать в направлении организации этого диалога. Ничего, у нас более 12 тысяч человек в расширенном составе, и заявки продолжают приходить на вход в Координационный совет. Это воля народа, и он будет продолжать работать, и мы будем двигаться дальше.
Как вы, кстати, оцениваете поступок Марии Колесниковой, которая вот отказалась выезжать за границу, в Украину, порвала свой паспорт и вылезла из машины через окно?
Я оцениваю ее поступок как героический. Потому что не каждый человек, тем более женщина, зная, какие ее впереди ждут испытания в Беларуси, решится на это. Это поступок, достойный огромнейшего уважения. И это немножко эксцентрично, это в духе Марии. Она просто сломала систему, когда ее всячески пытались вывести, но таким вот образом не вышло. И это очередной провал спецоперации.
Светлана, у вас нет некой вот такой чисто по-человечески легкой ревности? Вот до этого кумиром были, вот на счетах были вы, а после этого ее поступка, вот ее стали выносить так вперед?
Вы знаете, нет. Для того, чтобы понять, что меня это никак не трогает, нужно знать меня как человека. Я никогда не выпячивалась вперед, я никогда не хотела быть у всех на виду, у меня не было таких амбиций быть публичным человеком, поэтому я всегда говорила, что Маша там, ей тяжелее всех, пускай ее превозносят люди, пускай ее обожают. Главное, что мы вместе идем к цели, которую мы себе поставили.
С одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской беседовала Ирина Ромалийская. В связи с событиями в Беларуси в последнее время часто звучит мнение, что ради сохранения власти Александр Лукашенко может пойти на большую интеграцию Белоруссии и России. Мы задали москвичам и гостям столицы вопрос: хотели бы вы, чтобы Россия и Беларусь объединились в одно государство? Опрос провела Елена Поляковская.
Самое главное, чтобы все в дружбе жили. Вот это самое главное. А единым государством нет. Все равно люди всегда будут чувствовать себя своей республикой. Правильно? Это же название «Беларусь» должно быть Россией, или Россия должна называться Беларусью. Это историю так вот круто изменить. Хотя Союз Советских Социалистических Республик, это было хорошо, на мой взгляд, потому что сила, она в объединении.
Нет, я этого не хочу. Не знаю, мне нравится Путин.
Если белорусы хотят, то, конечно, можно. А если они не хотят, зачем их вынуждать на это, правильно?
Я как-то об этом не думала. Но вообще сейчас такое там делается. У меня знакомые в Беларуси живут, тяжело им сейчас, они не знают, куда кинуться. Может быть, было бы и лучше.
Конечно, хотела бы. Я сама белоруска, а живу в России. Поэтому для меня важно объединение в том плане, чтобы народ был объединен. А так, как будет решат власти, это уж не мое дело.
Мне кажется, в принципе, это очень хорошая идея, потому что на сегодняшний день, если смотреть то, что происходит в Беларуси, как-то очень печально. Мне кажется, Россия рада их видеть.
Сложно ответить. Смотря кто президент, наверное, будет.
Это в том случае, если они будут согласны. Я за то.
Если мы когда-то разделились, наверное, этому были причины. Поэтому сейчас, я думаю, что это ни к чему.
Наверное, что Беларусь этого хотела. Если они захотят. Мы вообще за Советский Союз.
Да нет, не вижу в этом смысла. Ну, уже исторически так, мне кажется, сложилось, что это отдельный народ со своими государственными устоями, со своей правовой системой. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день мы с ними вполне очень дружелюбно, конструктивно взаимодействуем. И дополнительно каких-либо объединений я здесь не считаю, что это необходимо.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, хотели бы вы, чтобы Россия и Беларусь объединились в одно государство. Опрос провела Елена Поляковская. Спустя месяц после президентских выборов в Беларуси шахтер предприятия «Беларускалий» Юрий Корзун приковал себя наручниками в шахте и объявил, что отказывается подниматься из-за боя. Он оставался прикованным на глубине 305 метров в течение 3 часов, выбросив ключ от наручников, пока не приехала бригада горных спасателей. Спасатели перерезали цепь бензорезом. О своей акции Юрий Корзун рассказал в интервью нашему корреспонденту Екатерине Прокофьевой.
Что конкретно предшествовало вашему решению вот спуститься туда, в шахту, и приковать себя наручниками?
В шахту я спустился вообще по работе. Это была моя первая смена рабочая после больничного отпуска. Я ее честно отработал, смена была ночная, и уже с утра остался в шахте. Что способствовало? Способствовало, наверное, невозможность смотреть на тот беспредел, который сейчас происходит в стране. И непосредственно на нашем предприятии вот это вот давление со стороны генерального директора Ивана Головатова мне вообще непонятно. Давление на коллектив, который своим выходом вот 17-18 августа, своим выходом на зданию «Беларускалия» и объявившим забастовку, они остановили насилие, пытки и избиение мирных демонстрантов Белоруссии, мирных жителей. И не только демонстрантов, мирных жителей. Вот этим своим выходом они, вот коллектив наш и другие коллективы Беларуси остановили эти пытки. Сейчас вот за этот выход Иван Головатый пытается давить коллектив, требует объяснительное. Мало того, вообще считаю верхом цинизма, он хочет повесить какие-то убытки, которые предприятие понесло за эти несколько дней, на вот этих людей, которые вышли в этот протест, чтобы остановить насилие в стране. Он хочет эти убытки на этих людей повесить. Верх цинизма. Никогда не ожидал такого от вот этого человека.
Какое конкретно давление осуществляется еще на ваш коллектив, вот против которого вы протестуете?
Давление, значит, это и запустное запугивание. Люди пишут объяснительное, потому что тогда вышли в этих числах, вышли на протест порядка, наверное, 5000 человек. Люди пропустили несколько рабочих смен, за это теперь они пишут объяснительные. Кого-то пугают, что не продлят контракт, кого-то пугают, что уволят, кого-то лишают премий и тому подобное. Просто беспрецедентный случай, когда люди мирным своим протестом остановили насилие, остановили кровопролитие, и их за это еще наказывают и пытаются какие-то убытки на них повесить. Это верх цинизма. Изменить свой подход к мирным протестующим. И вот это вот насилие, именно насилие, изнасилование, пытки, избиения, они прекратились, это правда. Ну, раз прекратились, люди, может быть, поэтому и тоже частично перестали выходить. Кто-то продолжает свой протест и поддерживает итальянскую забастовку, либо работает согласно строго по технике безопасности, что тоже как бы весьма эффективный протест, на мой взгляд.
Почему вы решили протестовать именно в шахте, а не выходя на улицы, на площади? Почему вот такую форму вы выбрали?
Ну, я хотел, наверное, чтобы меня услышало максимальное количество людей в стране. Максимальное количество людей услышало мои требования и поддержали меня кто как может. И я считаю, что поддержали мои требования. И я считаю, что я этого добился. Добился. Люди очень много людей мне пишут. Очень много пишут, что со мной согласны с моими требованиями, что срочно нужно прекращать насилие и останавливать правовой дефолт в республике. Срочно нужно вести диалог, а не только силовыми какими-то методами решать вопрос, конфликт, который назрел. Вот. Поэтому очень много людей меня поддерживают. Я считаю, что меня услышали. Если бы я просто вышел на улицу, никто бы меня не услышал.
Вам предлагают помощь?
Десятки сообщений пришло с предложением финансовой помощи. Люди готовы погасить, не то что там оплатить в этот месяц, а погасить все мои кредиты, которые у меня есть. Пишут с Америки, с Франции, с других стран. Белорусов очень много пишут. От всех предложений финансовой помощи я отказался, я всех благодарил, но ни одно предложение не принял, потому что мой протест никак не был связан с тем, чтобы решить какие-то свои финансовые вопросы и, может быть, там обогатиться на этом. Нет, исключено. Это было направлено именно на прекращение насилия в стране.
Наш минский корреспондент Екатерина Прокофьева беседовала с шахтером предприятия «Беларусь-Калий» Юрием Корзуном. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сотням украинских граждан международные суды уже присудили компенсации за нанесение морального и материального ущерба из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе. Россия по ним должна выплатить несколько миллионов евро, однако эта сумма может значительно вырасти, так как в судах находится еще несколько тысяч подобных исков. Первый такой иск выиграла крымская журналистка Анна Андреевская. Ей присудили в качестве компенсации более 30 тысяч евро из-за того, что вследствие аннексии она лишилась работы и вынуждена была уехать из родного города. Из-за ее публикаций подконтрольными России властями полуострова было возбуждено уголовное дело. Есть ли перспективы взыскать средства с Российской Федерации для выплаты компенсаций пострадавшим? Об этом рассказывает глава всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко. С ним беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Дело в том, что Российская Федерация не только не признает себя стороной конфликта, они еще решением где-то 2 года назад, решением своего так называемого Конституционного суда, объявили, что на территории Российской Федерации международное право не имеет приоритета по отношению к национальному законодательству. Хотя во всем цивилизованном мире наоборот. Если ты подписал международную конвенцию, то она имеет приоритет по отношению к внутренним законам. Так вот, Россия не выполняет никакие решения, никаких международных судов, будь то инвестиционных арбитражей, будь то Лондонского суда, ЕСПЧ и так далее. И точно так же относится к решениям украинских судов. Поэтому единственный способ исполнения – это принуждение через арест российских активов, принадлежащих государству. Каким образом пошла сила права? Мы в нескольких судебных процессах, ну вот подобных Анны Андреевской, наложили арест на право требования Российской Федерации по кредиту, который Украина получила в декабре 2013 года. На тот момент это было 3 миллиарда долларов. Сейчас с учетом процентов, ну, Российская Федерация считает, что это уже больше 4 миллиардов долларов. Так вот, мы судебным решением наложили арест. Этот арест действует. Но, к сожалению, эти деньги пока недоступны для выплаты пострадавшим. Почему? Потому что идет параллельный процесс в лондонском суде, где судятся другие субъекты. Судится государство Российская Федерация с государством Украина.
Я понимаю вот эти тонкости юридические, но ведь как можно взыскать средства России, если она не признает, например, себя стороной конфликта и так далее?
Я не хочу предопределять решение лондонского суда, но возможны 2 варианта. Вариант первый. Когда Российская Федерация проигрывает этот суд, и решением устанавливается, что Украина не должна эти деньги, тогда наш арест умирает, и мы идем по пути ареста других российских активов. Если же в силу каких-то соображений выигрывает Российская Федерация, то есть возникает ситуация, когда по решению Лондонского суда государство Украина должно сумму там условно 4 миллиарда долларов, то эта сумма оказывается арестованной по искам граждан, таких как Анна Андреевская. И Россия не может взыскать эту сумму. Тогда эта сумма будет доступна для выплаты пострадавшим. То есть я просто к чему подробно рассказываю, что единственный вариант – это арест российских активов. Мы сейчас пошли по пути ареста самого ликвидного актива, то есть вот этих финансовых требований России по отношению к Украине. Дальше. Мы исследовали наличие российского имущества на территории Украины. Оно так завуалировано, но тем не менее оно есть. Но нам для того, чтобы арестовывать это имущество, ну, нужна хотя бы минимальная поддержка украинского государства. К большому сожалению, пока вот в отношении пострадавших граждан, кроме нашей общественной организации, никто этим не занимается. И мы параллельно рассматриваем возможность легализации решений украинских судов, а такая правовая процедура существует, легализации их на территории других государств и переходу к аресту российских активов за пределами Украины. Но тут, к сожалению, нельзя взять, например, сумму иска Анны Андреевской и арестовать там какой-то российский актив, потому что, ну, это несоизмеримые вещи. Поэтому нам очень важно, чтобы мы собрали как можно больше количество уже выигранных судебных решений, то есть требований в отношении Российской Федерации, и вышли на арест крупных российских активов. Например, ну, доля Российской Федерации там, в Северном потоке, например.
О какой сумме идет речь в случае вот сейчас тех исков, которые вы уже через суды провели? Да, сколько человек? Вы уже сказали, но вот общая сумма, есть какая-то подсчитана, сколько ущерба требуется взыскать?
Смотрите, я приведу вам примеры в разрезе разных категорий пострадавших, а потом дам общую оценку. Вот Анна Андреевская, как вынужденный переселенец, имеет право по решению суда на компенсацию морального ущерба в сумме 35 тысяч евро. Ну, мы нашли аналогичные решения ЕСПЧ. Семьи погибших. На каждого члена семьи погибшего это 60 тысяч евро компенсации морального ущерба, плюс материальный ущерб, плюс, если есть малолетние дети, то еще определенные выплаты. Если речь идет о ранениях, то раненые, ну, самые легкие ранения, вот 20 тысяч евро, и дальше в самых тяжелых случаях это уже сотни тысяч. Теперь, а какая общая сумма? Вот у нас на сегодня непосредственно пострадавших на территории Украины от российской агрессии граждан примерно 2 миллиона человек. Ну, примерно 1,5 миллиона вынужденные переселенцы, 500 000 – это остальные категории. И если каждый из этих людей подаст в суд, и сумма ущерба будет рассчитана, исходя из практики Европейского суда, то общая сумма претензий к Российской Федерации превысит 100 миллиардов евро. Ну, конечно, сегодня пока нет такого количества решений, и пока общая сумма претензий измеряется, ну, точнее, уже решений вынесенных, измеряется несколькими миллионами евро.
Моя коллега Александра Вагнер беседовала с главой Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андреем Сенченко. Вы слушаете «Радио Свобода». Более половины детей, усыновленных в последние годы гражданами Испании в детских домах России, Украины и Белоруссии, фактически являются инвалидами. Они жертвы фетального алкогольного синдрома. Об этом сообщила мадридская газета АБЦ со ссылкой на медицинские источники. В Испании даже создана ассоциация родителей детей, страдающих от фетального алкогольного синдрома. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Испания до недавнего времени занимала второе после Италии место в Евросоюзе по усыновлению детей из стран бывшего СССР, в основном из России. В 2017 году, более свежей статистики нет, в стране проживало более 20 тысяч усыновленных детей и подростков с постсоветского пространства. Впрочем, как пояснили Радио Свобода в Испанской ассоциации родителей детей, страдающих от фетального алкогольного синдрома, в последние годы усыновлений стало меньше. И причина не только в экономическом кризисе, который лишил многие испанские семьи материального благополучия и, соответственно, возможности усыновления, но и в упомянутом синдроме. Люди опасаются, что ребенок может оказаться инвалидом, потребовать особого ухода и лечения, что далеко не все испанские семьи в состоянии обеспечить. Доктор Антонио Гонсалес, педиатр, консультирующий ассоциацию, рассказывает, что жертвами фетального алкогольного синдрома становятся дети, пьянствующих во время беременности матерей. Его последствия – отставание в физическом и умственном развитии, проблемы со слухом и зрением, с сердечно-сосудистой системой, с памятью, неспособность к восприятию элементарных вещей, к учебе в школе, а также гиперактивность в детстве и невозможность контролировать свое поведение даже в зрелом возрасте. Доктор Гонсалес.
Этот синдром нередко проявляется у детей, усыновленных в восточноевропейских странах, России, Украине и Белоруссии, государствах, где многие злоупотребляют алкоголем. То есть в международное усыновление попадают дети, имеющие проблемы со здоровьем, физические и психические отклонения. У новорожденных, страдающих от фетального алкогольного синдрома, эти отклонения внешне слабо выражены. У них, к примеру, может быть голова чуть меньше, чем у здоровых детей. Но аналогичный признак наблюдается и у недоношенных младенцев или получающих недостаточное питание. Поэтому поначалу не специалистам выявить эту болезнь трудно. И лишь когда усыновленные дети подрастают, приемные родители убеждаются в масштабности возникшей проблемы.
Процесс усыновления детей иностранцами в России хлопотный, длительный и дорогостоящий. Здесь и преодоление бюрократических преград, оформление массы документов и неоднократные поездки, как правило, в отдаленные российские регионы, из детских домов которых предлагается усыновить ребенка. Ну и, конечно, переживание приемных родителей, когда оказывается, что их подросший ребенок, усыновленный в младенческом возрасте, болен.
Мы отправились в свое время в Россию полный энтузиазм, чтобы усыновить ребенка. Помню тот день, когда нам позвонили и предложили для начала посмотреть фотографию девочки. Ну, а то, что означает подобная болезнь, мы узнали лишь спустя некоторое время, когда ребенок уже жил с нами в Испании. Я имею в виду нашу дочь Диану.
Проблема заключается и в том, что фетальный алкогольный синдром, как нетипичный для Испании, не признан местной системой здравоохранения в качестве хронической болезни. Детей, рожденных здесь с подобным синдромом, немного. А посему мало и специалистов, разбирающихся в данной болезни, генетиков, терапевтов, психиатров и психологов. Так что многие родители, усыновившие детей в России, предпринимают отчаянные, но часто тщетные попытки найти кого-то, способного оказать помощь. Проблемы возникают даже с диагностикой. И, соответственно, для этих детей нет специализированных учебных заведений, а в обычных школах они нередко подвергаются насмешкам и издевательствам со стороны сверстников. В более зрелом возрасте большинство лиц, страдающих от последствий фетального алкогольного синдрома, не в состоянии получить специальность, устроиться на работу. Пособие, как инвалидам, нуждающимся в социальной защите, им тоже не положено. Долорес Сайс.
Крайне важно, чтобы этот синдром был признан нашим здравоохранением хронической болезнью, определяющей инвалидность. Данная болезнь не излечивается, лекарств от нее нет. Мы нуждаемся в медицинском центре, где могли бы диагностировать болезнь и определять возможности детей, их способности к учебе и труду. Ясно, что они никогда не смогут жить самостоятельно, без посторонней помощи. Что будет с нашими детьми, когда они вырастут?
Долорес Сайс рассказала далее, что активисты ассоциации добиваются и создания специализированного заведения, где со временем могли бы обосноваться их повзрослевшие воспитанники, чтобы жить и по возможности трудиться под присмотром специалистов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, я прощаюсь. До завтра.